Юлия Резник. Непохожая. Глава первая. Нелли. «Извините, можно еще раз? Вы утверждаете, что муж вас бил?» — переспрашиваю, выныривая из сонного марева, в который меня погрузила беседа с очередной светской львицей. «Я — журналист, и подобного рода интервью — часть моей работы». Правда, стоит признать, что обычно с собеседниками мне везет чуть больше. Все же наш глянец пишет исключительно о богатых и знаменитых, а это, как правило, всегда интересные, сложные люди, раскрывать которых одно удовольствие.
О, гораздо хуже. Он изводил меня психологически. Хотя почему изводил? Андрей сейчас не оставляет меня в покое. Вот поэтому я и подала на развод.
Сидящая напротив женщины берет со стола шелковую салфетку и деликатно прикладывает к уголкам глаз. Манеры у нее безупречные. Наверное, сказывается воспитание родителей-дипломатов или обучение в одном из самых престижных учебных заведений Франции. «Вот как?» — замечаю я от любопытства, сдвигаясь на самый краешек стула. Во мне просыпается охочая до сенсаций ищейка. В отличие от Натальи Казак, я в заграницах не училась и с дипломатами не якшалась. И пусть сейчас я произвожу впечатление почти своей в высшем свете, мне, к сожалению, до сих пор не удалось в себе изжить тягу ко всего рода бульварщине. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что такой эксклюзив вполне может оживить интервью, на котором я уже было поставила крест, а еще сделать нам неплохой трафик. И как же это проявляется?
«Ну, как абьюзеры обычно изводят своих жертв?»
— наводит тумана Наталья, пододвигая к себе красивую чайную пару. «На улице жара, я едва жива, а этой хоть бы хны. Сидит вон, чай пьет, такая же свежая, как в начале нашего разговора. Даже шелковое платье от Дона Карен не помялось.
Способов более чем достаточно».
«Думаю, для лучшего понимания здесь не помешает какой-то пример».
«Пример?»
«Да, самой большой жестокости, с которой вам пришлось столкнуться в браке». Кашусь на диктофон. Только бы батарейка не села. А то потом попробуй, докажи, что ты не жираф. Интервью под запись отлично страхует случаи, если у кого-то возникнет желание засудить журнал за клевету. А учитывая то, что Андрею Казаку принадлежит огромная юридическая компания с филиалами по всей стране, я могу жесточайшим образом поплатиться буквально за каждый неверный шаг.
Он хочет отнять у меня ребенка.
Простите, что? Я вцепляюсь пальцами в шикарное кресло и еще сильнее подаюсь вперед. Моя реакция приводит Наталью в некоторое замешательство. Она же не в курсе, что своими словами запустила цепную реакцию, и теперь в моей голове проносятся картинки из детства, о которых я мечтала забыть.
Мишель! Он собирается отнять мою дочь. Какой подлец!
Ахую я. Эмоции берут верх над здравым смыслом. Вообще, конечно, такой комментарий непозволителен с точки зрения профессии, но я не могу сдержаться. Перевожу взгляд на Юрку, гениального фотографа, с которым мы обычно работаем в паре. Тот крутит пальцем у виска.
Да знаю, я знаю. Сглупила. Послушайте. Но разве можно вот так запросто отнять ребенка у матери?
Для Андрея нет ничего невозможного. Вы же понимаете, какие у него покровители.
Наталья поднимает синие с поволокой грусти глаза к небу, намекая на связи мужа в самых что ни на есть высших кругах. Я понимающе киваю, а сама прикидываю в уме, как бы это все получше описать на бумаге. Мы с Натальей сидим на лужайке, на ней платье от Дона Каран Нью-Йорк и атласные лодочки от Пьер Харди. Красивый фасад, за которым моя собеседница скрывает свою боль. Профдеформация в чистом виде. Да.
Но вы же наверняка собираетесь обратиться в суд.
Я не знаю, получится ли. Ведь Андрей практически полностью лишил меня финансирования. На хорошего адвоката нужны немалые средства, которых у меня нет.
Салфетка вновь касается глаз. Меня в этом что-то цепляет, но я не успеваю осмыслить, что. Личные воспоминания, вступая в резонанс с откровениями Натальи, мешают мне мыслить трезво. Как же так?
По закону вам принадлежит половина нажитого в браке имущества. К сожалению, у нас с Андреем был заключен брачный контракт. Понимаете, он всегда был очень продуманным человеком, а я тогда не понимала, на что имеет право жена. Так и вышло, что я посвятила мужу всю свою жизнь, а в итоге осталась ни с чем. Так, ладно, про всю жизнь она, конечно, загнула. Ей сколько? 30? Детский возраст. Могу дать руку на отсечение, что без мужского внимания Наталья долго не останется. Хотя, вполне вероятно, планку все же придется снизить. Без ложной скромности Андрей Казак — шикарный мужик, на фоне которого любое другое окажется в заведомом проигрыше. Красивый, статный, спортивный. Я даже хотела, чтобы он поучаствовал в съемке. Наталья отказалась. На тот момент мне это решение показалось неправильным. Я даже попыталась мягко его оспорить, но там не поддалась. И теперь я понимаю, почему. Даже страшно представить, что вы сейчас чувствуете. Да, это очень непросто. Извините. Полагаю, я уже все рассказала. Мы не могли бы свернуть интервью. Конечно. Спасибо за вашу откровенность. Наталья благодарно улыбается, встает, тепло прощается с моими ребятами и уходит, прячась за дверями шикарного особняка. Я была несказанно удивлена, увидев этот дом впервые. Зачастую у богатых и знаменитых настолько безвкусные дома, что хоть плачь. Тут же не дом, а произведение искусства в минималистическом стиле. Такая совершенная геометрия, такой изумительный современный дизайн. Я раскатала губу, что нам удастся поснимать внутри. Но Наталья еще на этапе переговоров зарубила эту идею. Решила снимать в розарии. Съемка там проходит весьма удачно, а вот за время интервью на лужайке с меня сходит 7 потов. Что думаешь? Интересуюсь у ассистентки, когда мы рассаживаемся по местам в служебном микроавтобусе. Здесь, под кондиционером, вновь хочется жить, хотя вид у меня довольно помятый. Думаю, что Вишневская ни за что не выпустит это в печать, пыхтит Алена, осторожно поправляя чехлы с платьями на заднем сиденье. Побоится? Перестрахуется. Сама подумай, зачем главреду так подставлять журнал? Да почему подставлять-то? Психую я. У нас есть все для подстраховки. Ты спросила, что я думаю, я ответила. Чего ты теперь со мной споришь, Нель? И правда. Ладно, проехали. Для начала надо написать статью, а там посмотрим. На финал разговора я бы даже время не стала тратить. Выкинула бы его, и все. «И что тогда от этого интервью останется?» — невесело усмехнулась я. «Пространные рассуждения о том, как важно правильно составить меню на неделю». Алёнка ржёт. «Вот у людей заботы, правда?» «Ага. Так почему же нас так всех манит эта богатая, сытая жизнь?» «Кстати, о меню. Жрать хочется, сил нет. Может, заскочим куда-нибудь?» Это было бы замечательно, но мне не терпится засесть за статью и пересмотреть отснятые фото, пусть еще и не обработанные. Нет, выбросите меня у дома. Я живу в центре, в старинном особняке конца XVIII века, который в то время был доходным домом. Звучит как сказка, как мечта. Если не уточнять, что сейчас это замызганная коммуналка, в которой мне принадлежит всего 2 комнаты. В них ведет длинный-предлинный, обшарпанный, засанный кошками коридор, сколько не бьюсь с соседями за то, чтобы его отремонтировать. Все напрасно. Общая кухня — мой личный ад. Или ад — это туалет? Да, пожалуй. Зато в моих комнатах красота. Я сюда все свои кровно заработанные вложила. Пригласила реставраторов, те очистили стены, восстановили аутентичную, чудом сохранившуюся лепнину и двери. Когда-нибудь, когда в достаточной мере разбогатею, я надеюсь выкупить и остальные комнаты. А пока приходится мириться с... Господи Иисусе, у нас кто-то умер? Нет, это Серафима нажарила корюшки. Корюшка нынче пошла. Ты разве не в курсе? Размахивая перед собой скрученным в жгут полотенцем, разъясняет мне соседка, богатырского телосложения тетка с жуткой химией на голове.
И даже не спрашивайте, кто сейчас делает химию». «Да не маши ты на меня! Я и так уже, наверное, до трусов провонялась. Вытяжка опять не работает?» «Не-а». «Слушай, ну ты бы Никиту своего попросила починить. Мы ж тут все задохнемся. Серафима Аркадьевна, вы что, нашей смерти хотите?»
Ору на весь коридор. Иногда я задаюсь вопросом, что бы подумали мои богатые и знаменитые друзья, если бы увидели эту сторону моей жизни. Стали бы мне улыбаться, как они это делают в надежде, что их упомянут в очередном выпуске журнала, или бы презрительно отвернулись. А может, им бы показалась занятной двойственность моей жизни. С одной стороны, я летаю бизнес-классом на неделе моды в Нью-Йорк и Париж. Хожу по всяким презентациям и вечеринкам, одеваюсь исключительно в люкс, который мне, как их инфлюенсеру, с радостью предоставляют возможные бренды. С другой, живу в коммуналке на семерых хозяев, перебиваясь от одной нищенской, в общем-то, зарплаты, к другой.
«Никиту, да ты что? Он же ребенок совсем! Какой починить?» — возмущается Дашка.
Застываю с открытым ртом. Даже интересно, что бы она сказала, если бы узнала, что ее Никита буквально вчера вечером пытался зажать меня в темном углу.
«Тогда Армена или на худой конец Василия Александровича? В этом доме что, блин, нет мужиков?»
«Кто Армена звал?» Этого еще не хватало. Гашу в себе трусливое желание завопить не я и скрыться у себя за дверью. Нет сил смотреть, как этот здоровенный волосатый мужик упивается своей безответной ко мне любовью. Бродит побитым псом, ищет встречи. И я только потому, что не могу ответить на его чувства, самой себе кажусь каким-то живодером. Бесит. «У Серафимы Аркадьевны вытяжка опять сломалась. Ты не мог бы починить?»
«Мог. Еще как мог. А что толку, когда нас отсюда всех подчистую выселят?»
Вступает в разговор еще один наш житель. Древний, как дерьмо мамонта дед.
«Господи, Василий Александрович, что мешает вам застегнуть ширинку в туалете?» «Прошу меня простить, Нелечка. Откуда мне было знать, что вы устроите митинг в коридоре?»
«Проехали», — отмахиваюсь я. «Что вы там про выселение говорили?»
«Никто нас не выселит. У нас, между прочим, частная собственность. Она неприкосновенна».
Дашка подпитывает пухлые бока пухлыми же кулаками.
«Вот если бы расселить нас предложили, тогда другое дело».
«Чтобы нас расселить, нужно, чтобы все были согласны», — тихо замечает Армен.
«Это еще почему?»
— заводится Дашка, которая спит и видит, как отсюда съедет в панельную, на скорую руку слепленную многоэтажку где-нибудь на окраине. «Потому что те, у кого есть деньги на наши комнаты, наверняка замахнутся на все крыло, чтобы и коридор им достался, и кухня, и санузел. А как это сделать, если посреди коридора две комнаты, которые никто не собирается освобождать? Вы же не собираетесь, Василий Александрович?»
«Я тут родился, тут я и помру, наверное».
«Ну вот, и Серафима вряд ли куда захочет съехать». «И я не захочу», — развожу руками. «Остановимся на том, что каждый из нас останется при своем».
«При своем?» — визжит Дашка. «Да мне эта чертова коммуналка уже знаете где? Во!»
Проводит ребром по шее.
«Достала! Хочу по-человечески жить! Надоело стоять в очереди в туалет! Вонь это надоело! Проводка вся искрит! Текут трубы!»
«А я давно предлагала сделать ремонт. Не могу промолчать в нужном месте. Это же вы не хотите! Все денег нет!»
«Не у всех такой доход, как у вас, Нелли».
Тихонько выходит из своей комнаты еще одна наша соседка, маленькая худенькая библиотекарша. Она такая невзрачная и тихая, что, несмотря на 5 лет жизни бок о бок, это все, что я о ней знаю.
«Я бы с радостью скинулась на ремонт, но у меня абсолютно нет денег».
«Так сделайте с этим что-нибудь!» — злюсь я.
«Нет, меня вправду бесит, когда кто-то жалуется на свое безденежье и ни черта не делает для того, чтобы из него выбраться».
«У нас тут что, опять межклассовая рознь затевается?»
Влетает в квартиру студент-третьекурсник Димка. Его комната аккурат за стеной, И поглядываю я на нее, как кот на банку сметаны. Может быть, через годик смогу подкопить и выкупить у него драгоценные квадратные метры. Он тоже с радостью съедет в однушку.
«Постойте, Василий Александрович, а с чего вы вообще взяли, что нас собираются выселять?»